Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Алексее Великоустюжском и беседу Евгения Данилова с поэтом Максимилианом Потемкиным.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Виноградник и виноградари, чей образ использует Христос в притче о злых виноградарях, этот образ для древнего человека очень понятный и значимый. Это в наши дни, в силу того, что многие из нас проживают в больших городах, и очень часто имеют весьма смутные представления, каким образом те или иные съедобные культуры произрастают. Не так было в древности, в особенности на Востоке и Средиземноморье, где виноград наряду с еще несколькими растительными культурами, был самой важнейшей основой питания, составляющей и обыденную, и не только обыденную основу жизнедеятельности человека. Мы можем вспомнить, что именно виноградное вино служит для постоянно совершающейся в церкви Евхаристии. Но речь сейчас не об этом. Когда Господь в притче говорит о хозяине виноградника и о винограднике, который сдается в аренду, это все очень понятно для окружающих Христа людей. Это, как говорится, святое и крайне жестокое и неразумное поведение злых виноградарей, которые не желают знать хозяина виноградника, избивают его слуг и даже убивают его сына. Этот, выражаясь современным вульгарным языком, беспредел, иначе толковаться и не может. Почему и на вопрос Христа, и так, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Слушающие Христа, а среди них были и книжники, и фарисеи, говорят ему: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла, это от Господа и есть дивно в очах наших. Поэтому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». По толкованию святых отцов, Господь имеет в виду под виноградником прежде всего древний Израиль, которому дано единобожие, и закон Моисеев, и храм. К Израилю посылались пророки, и в определенное время приходит сам Христос, Сын Божий, истинный Мессия. Но, будучи на время хозяинами этого Божьего виноградника, сами хранители закона, книжники и фарисеи, поступают по собственной гордыне, беззаконно, подобно злым виноградарям из этой притчи. При этом они восстают против самой очевидности. Они, конечно, могли бы сказать, что заблуждались искренно, если бы сам Христос не стоял перед ними и не свидетельствовал им об этом. Если же черное называть белым, а белое черным, и спор об этом вести с самим Богом, то большего безумия, кажется, уже и не придумаешь. Однако свойства человеческой греховности таковы, что человек очень часто пребывает в такого рода безумии, считая себя правым и, можно сказать, паче истины, возлюбив собственные заблуждения. В то время как в настоящем устроении духовной жизни все достаточно очевидно и просто. Нужна вера, необходимо покаяние. Для спасения надобно быть причастными Христу, чтобы тот виноградник Божий, который является даром бессмертной жизни, успешно произрастал, а не был погубляем на корню, к несчастью самого человека, человеческим же произволом.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Алексей Бельковский. Священномученик Алексей, в миру Петр Филиппович Бельковский, родился в 1842 году в селе Рождественно Каширского уезда Тульской губернии в семье священника Филиппа Ефимовича Бельковского. Священник Филипп Бельковский был сыном пономаря из села Белькова Московской губернии. Он служил более 40 лет на одном месте в храме села Рождественно. Интересны воспоминания о нем, из которых становится ясно, в какой обстановке провел свое детство архиепископ Алексий. Семья священника Филиппа была бедная, и, как вспоминают знавшие его, в жизни своей Филипп Ефимович не испытал и не знал, что такое роскошь или богатство или слава. Не любил он этого и не искал в жизни. Нужда с самого детства приучила его к умеренности, а умеренность зато не допустила его испытать и понести то тяжелое иго, которое зовется бедностью. С первых дней поступления на должность священника скудость средств, которая была общим делом многих священников, выпала и на его долю. Но он и со скудными средствами скоро сроднился. И без того по воспитанию воздержанный приучил себя к бережливости и крайне умеренному образу жизни. С удивительным умением он и малым пользовался так, что не имел ни в чем недостатка, не испытал, не встречал, как он сам передавал того, что зовется нуждою. Сообразуясь со своими небольшими средствами, он не заводил ни веселых кружков, ни изысканных пиршеств. За удовольствиями самыми обычными в жизни ему некогда было гоняться. Он всецело предавался исполнению того, что служило и ему, и обществу на пользу. Никакие развлечения не в состоянии были поколебать или отклонить его от исполнения долга христианского, семейного и пастырского. При многотрудном и многосложном образе сельской жизни он сумел совместить исполнение обязанностей и христианина, и семьянина, и пастыря, и сельского хозяина, которые при всем своем разнообразии легко гармонировали в нем, одно другому не препятствуя, а напротив, одно другим разумно поддерживаясь. При всей многосложности, разнохарактерности занятий сельскохозяйственных, потребностей семейных и обязанностей пастырских, он обладал удивительным умением ничего не опустить и исполнить все вовремя. В округе своем он 10 лет нес должность благочинного, около 20 лет был духовным отцом своих собратий, и эту должность по их избранию исполнял до последней минуты своей жизни. Храм был для него и утехою, и отрадою от мирских забот, и был, в свою очередь, предметом многих его забот и трудов. Можно сказать, что его трудами храм в селе Рождественне пересоздан и доведен до соответствующего святыни благолепия. Насколько он заботился о благолепии внешнего храма, настолько же и даже более заботился о благолепии внутреннего храма своих посомых, веренных ему Богом. Не щадил он и в этом отношении ни труда, ни времени, иногда столь дорогого для него, как семьянина, как хозяина, лишь бы только принести пользу своей пастве, уничтожить тот или другой недостаток, замеченный в целом обществе или в отдельных лицах. Не опускал ни одного случая, чтобы не вразумить или не обличить невежду, или не посоветовать, чтобы он возвратился с пути заблуждения. Все, что только доброго он сам знал, всегда старался передать и духовным чадам своим, в непросвещенных сердцах старался возжечь тот свет, который необходим каждому христианину, возгреть ту теплоту веры, которой сам пламенел к промыслителю. Всеми мерами стремился в посомах возбудить ту любовь к Богу и закону Его, которая и самому ему была присуща. В 1864 году Петр Филиппович, сын отца Филиппа, окончил Тульскую духовную семинарию. В 1867 году он был рукоположен в сан священника и служил в Михайловской церкви при Михайловском детском приюте в городе Туле, а с 1886 года в Тульской Александро-Невской церкви. В 1874 году отец Петр был назначен законоучителем в школу мещанского общества. При архиерейском служении в кафедральном соборе именно ему чаще других поручалось говорить проповеди. Он устраивал и сам активно участвовал во внебогослужебных религиозных беседах и чтениях. В 1890 году священник Петр был награжден наперстным крестом. Много усилий употребил священник на устроение приходской школы, в которой училось в то время 80 детей. Кроме обычных предметов, ученики обучались также церковному чтению и пению. Во время некоторых праздников дети целиком исполняли все песнопения литургии. Ученики по очереди читали шестопсалмы и часы, были хорошо обучены богослужебному уставу и сами находили в книгах необходимые тексты. В 1891 году Тульскую губернию вследствие неурожая поразил голод. Некоторые из крестьянских семейств, чьи дети обучались в школе, остались без средств к пропитанию. Родители не могли дать детям в школу даже куска хлеба. Был случай, когда мать покинула дом, только бы не видеть вернувшегося из школы голодного сына, накормить которого ей было нечем. Видя такое положение, священник Петр при поддержке приходского совета организовал помощь голодающим детям. В устроенной при храме богадельне стал ежедневно готовиться горячий завтрак для учеников, детей беднейших родителей. В 1892 году за самоотверженную школьную деятельность отец Петр был награжден наперстным крестом с украшениями. В грамоте прихожан, сопровождавшей преподнесение креста, говорилось: «Многоуважаемый и добрый наш пастырь, непродолжительно служение ваше в нашем приходском храме, но велики и обильны плоды его. Самым лучшим тому свидетельством могут служить эти дети, сегодня впервые выпускаемые в жизнь. Дети нашей школы, вашими заботами основанной и вашими же неусыпными трудами поддерживаемой. Эти дети, из коих многие, по крайней бедности, едва бы видали когда свет учения, теперь, благодаря вам, вступают в жизнь с твердыми основами христианского знания и нравственности. Все это мы видим и на себе ежедневно испытываем, действие вашей доброты. Оценивать же это не в нашей власти. Пусть за это вознаградит вас тот, кто обильно излил на вас благодать свою». Храм, в котором служил священник Петр, был выстроен в 1881 году на средства, пожертвованные тульским купцом Ефимием Кучиным. Благотворитель завещал выстроить храм в память освобождения крестьян от крепостной зависимости во имя святого благоверного князя Александра Невского, имя которого носил царь-освободитель Александр II. Ко времени начала служения здесь священника Петра храм еще не был благоукрашен, не был расписан, не хватало икон для иконостаса, но все это ревностный священник восполнил. Храм был выстроен на окраине города, где проживало беднейшее население. Но именно здесь образовался крепкий приход, который, несмотря на скудость средств, создал такие благотворительные учреждения, каких не было и в состоятельных приходах города – богадельню и школу. При проведении ревизий церковно-приходских школ школа при Александро-Невском храме получала от проверяющих неизменно высокую оценку постановки преподавания закона Божия и за успехи учеников в освоении изучаемых предметов. Со временем все более стал расширяться круг деятельности отца Петра, и в 1896 году при Александро-Невской церкви была открыта бесплатная народная библиотека-читальня в помещении местной церковно-приходской школы. 3 февраля 1897 года отец Петр за особо усердное исполнение обязанностей по обучению в народных школах был награжден орденом святой Анны Третьей степени. 9 апреля того же года он был возведен в сан протоиерея. В том же году он овдовел и был пострижен в монашество с именем Алексий. 14 марта 1898 года иеромонах Алексий был назначен настоятелем Старорусского Спасо-Преображенского монастыря с возведением сан-архимандрита. 5 сентября 1904 года архимандрит Алексий был хиротонисан во епископа Великоустюжского, викария Вологодской епархии. 28 сентября он прибыл в Великий Устюг. Этот город всегда славился обилием храмов, которые до ныне украшают его, свидетельствуя о ревности и вере и благочестии наших предков. Настоятель городского собора протоиерей Василий Поляков обратился к епископу с речью, где довольно точно охарактеризовал некоторые черты жизни города. Преосвященный Владыка, — начал он свою речь, — встреча нового архипастыря, представляющая не редкость для губернских городов, и для нас, устюжан, жителей уездного города, не новость. Ибо за 16 лет своего существования Великоустюжское викариатство в лице вашего преосвященства встречает уже шестого своего архипастыря. Такое довольно частое преемство владык наших, малоблаготворное для архипастырской деятельности, могло, думается мне, возбудить и вас, преосвященнейший владыка, некоторые недоуменные вопросы относительно нашей страны, нашего града и веренной паствы. Как уроженец северного края и в течение 16 лет служитель алтаря Господня в граде сем, я могу свидетельствовать, что страна наша действительно холодная, но сердца наши горячи и способны отзываться на все доброе и святое и проникаться любовью к своим архипастырям. Наша страна, удаленная от центров высокого образования и большими пространствами и неудобством путей сообщения, не лишена, однако же, собственных рассадников просвещения. В ней по числу жителей немало учебных заведений, средних и низших, и мужских, и женских, а главное, град наш изобилует благоустроенными храмами, этими рассадниками на все полезного благочестия, в таком количестве, которое вполне приличествовало бы и городу губернскому. Это обилие и благоустройство святых храмов уже само собой свидетельствует о религиозном настроении и добром нравственном направлении обитателей сего града. Насущной потребностью стало в то время образование народа, и в этой связи почти во всех епархиях стали устраиваться педагогические курсы для учащих в церковно-приходских школах. Летом 1908 года такие курсы были устроены в Великом Устюге для учащихся церковно-приходских школ Устюжского викариатства. Открывая курсы, епископ Алексий указал на цель прибытия сюда учителей – расширить свои познания, усовершенствоваться в учительской практике, продолжить свое образование. «Это дело полезное и похвальное», – так приблизительно говорил владыка. Еще ветхозаветный богодухновенный мудрец сказал: «Блажен человек, иже обрети премудрость». Но истинная мудрость состоит в развитии не только одного ума, но и сердца, не в накоплении только знаний, но в приобретении добродетелей. Человек умный, но порочный, многознающий, но гордый, как всем известно, не пользуется любовью окружающих и не может принести большой пользы, особенно в учебном деле. Заботьтесь же о приобретении этой именно истинной мудрости и помолимся Господу Богу, чтобы Он помог нам в этом благом деле, ради которого вы собрались сюда. Как и в то время, когда владыка был в Туле, так и теперь, став архиереем, он проявлял особое попечение о народном образовании. При епископе Алексии было выстроено женское епархиальное училище, в деятельности которого владыка принимал постоянное участие. Во время служения епископа Алексии в Великом Устюге было построено и освящено несколько храмов. Один из последних в 1916 году – храм во имя святителя Митрофана, Воронежского чудотворца, выстроенный при Великоустюжском тюремном замке, в котором суждено было умереть владыке через 21 год. 12 октября 1916 года по постановлению Святейшего Синода викарий Великоустюжский стал именоваться епископом Великоустюжским и Усть-Вымским. В начале 20-х годов епископ Алексий был возведен в сан архиепископа. 30 июля 1923 года архиепископ Алексий вступил в управление Великоустюжской епархией, которая к этому времени стала самостоятельной. В 1924 году, в возрасте 82 лет, архиепископ Алексий был уволен на покой. Живя в Великом Устюге при храме преподобного Симеона Столпника, он каждый день совершал литургию. После закрытия этого храма архиепископ стал служить в храмах преподобного Сергия Радонежского и великомученика Дмитрия Солунского в Дымковской слободе. Поселившись в церковной сторожке, владыка служил ежедневно, начиная богослужение в 4 часа утра при немногих молящихся. Так продолжалось до начала 1937 года, когда ему по немощи стало трудно передвигаться, и он мог ходить только пользуясь помощью живших при нем монахинь. Архиепископ Алексий Бельковский был арестован осенью 1937 года, когда ему было 95 лет. Он не мог выйти из дома по приказу сотрудников НКВД, и они вынесли его сами на простыне. После короткого пребывания в тюрьме архиепископ Алексий в ноябре 1937 года скончался и был погребен на городском кладбище. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. К этому дивному житию, кажется, прибавить и нечего. Но однако дерзнем. В жизнеописаниях многих новомучеников российских находим подобное. Праведная жизнь венчается чистым исповеданием и страданием даже до крови. Это заставляет нас пристальнее вглядываться в праведность и чистоту их жизни, в совершенной самоотдаче Господу, церкви, людям. И вырисовывается таким образом новый, как будто бы для русской церкви, или, может быть, ранее просто не выделявшийся тип святости, становящийся характерным именно для XX века, следовательно, и для нас очень важный. Речь идет о праведных пастырях, достойно во Христе живших и достойно в нем скончавшихся и навеки с ним соединившихся. Открывает эту страницу нашей церковной истории праведный Иоанн Кронштадтский. Ныне же слышали мы свидетельство об одном из таких пастырей, священномученике Алексии.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня замечательный поэт Максимилиан Потемкин. И сегодня у нас такой день презентации. Вышла недавно книга у Максимилиана. И я думаю, что прозвучат стихи. И он, конечно же, расскажет о себе, о своем творчестве, о своем литературном пути. Макс, скажите, с чего все началось? Как люди становятся поэтами?
Да бог его знает. Мне просто довелось родиться в Питере, на Васильевском острове. Там сама топография с географией уже проецировали это на душу.
Бродский даже обещал туда прийти умирать.
Ну, он, да, немножко обманул, да. Вы помните, у Довлатова было, кто-то спрашивает, а где живет Бродский? Где живет, не знаю, умирать хоть на Васильевский остров. Ну, вот я на этих вот линиях родился, и до сих пор моя прописка там, где окна выходят на Тучков мост. Так что мне деваться было некуда. Я еще родился я в семье интеллигенции, мама философ. Папа не знаю, честно говоря, но тоже вроде какой-то гуманитарий. Ну, вот и поэт.
Когда начали писать, и Питер, конечно, влияет на людей. Есть даже выражение «Питерская поэтическая школа» и замечательные поэты Виктор Кривулин, Олег Ахапкин, Елена Шварц и так далее, и так далее.
Да, и более молодое поколение Полина Борскова, Юлия Мамычева, тоже ленинградка, сейчас очень известный молодой поэт, лауреат Бунинской премии, мой друг. Ну и так далее. Список «Длинный выводок сей пояс журавлиный» можно продолжать до бесконечности. Это цитата из Мандельштама, который тоже был петербуржцем, петроградцем и ленинградцем.
А город влияет на поэтов? Вот жизнь в определенном антураже, это сказывается на литераторах уже как, на писателях?
Думаю, да. Думаю, да, и по себе это заметил, когда я в Москву переехал на учебу, да так и остался, уже 20 лет в Москве. В Москве у меня появились более жесткие, не такие рафинированные стихи. И все-таки тезис, что бытие определяет сознание, возможно, в чем-то он тезис прав.
Ну, может быть, прочтете несколько стихотворений?
Да не, может быть, прочту. Тогда давайте попробуем пройти немножко по хронологии. Вот я юный питерец, мне еще буквально 17 лет. То есть первые нестыдные стихи стали появляться, хотя, конечно, руку начал набивать совсем, даже еще, можно сказать, в детстве. Даже помню, какой-то короткий, корявенький стишок вышел в стенгазете во втором классе у меня, как раз на тему войны. А наш эфир как раз пишется в День памяти и скорби, что все равно всему. Вот абсолютно ленинградский стих. «Но в оранжевой тьме электрической, долгой зари, драгоценной поры шелестят под ногами приметы. Только темен восток на краю повседневной земли, далеко от меня и гранитного берега леты. Только вечер плывет, изумленно теряясь в ночи, уже пьют купола зачумленную звездную воду, и угрюмый закат собирает свои кумачи. Да старуха река вспоминает былую свободу. Мы приходим сюда налегке, без монеты во рту, но как мысли о смерти над нами цветут асфадели, и в мучительной дреме все слышим мы музыку ту, о которой не вспомним, очнувшись к утру в колыбели». Понятно, что с античным таким немножко эрудированным, таким немножко ошметком идет, все-таки Такуна читал много. Не я первый сравниваю Питера с Элизиумом каким-нибудь, с этим вечным умиранием, с какой-то посмертностью. Это тоже момент сквозной проходит через ленинградскую поэзию, особенно у молодых поэтов. Я напомню, мне было 17 лет.
Ну, хорошо, когда видно, откуда ноги растут, потому что, к сожалению, уровень культурный снижается сегодня.
Это большая проблема.
Есть
огромная
люди,
проблема.
У которых перехлёст в другую сторону. Вот эта книжность, вот это обязательно надо какие-то реминесценции бесконечные.
Да,
сейчас модно.
Согласен,
мне кажется, нужно какой-то золотой середины придерживаться, то есть понимать на плечах.
Чувство вкуса должно быть. И знания, конечно, но не холодные знания перевешивают. Да, и, соответственно, лексикон у поэта должен быть немножко повыше, чем у человека, у которого средства производства не русский язык, скажем так.
Ну, что-нибудь еще почитайте.
Тогда тоже тема ленинградская, но уже попозже, я уже такой взросленький, уже не юноша, а молодой человек. Это где-то конец 90-х. И тоже ленинградский, а совершенно стих с его питерскими приметами. Ночь летит голубкой лунной, прячет звезды на крыле, в голубой фате июнной, наклоненная к земле. Нас, бредущих, неуютно, одевает тихо в тень, уходящий поминутно, наклоненный к ночи день, лев гранитный чешет гриву, и да будет так, пока не прокатится к заливу наклоненная река, и пока тюльпанным роем фонари лучась висят, наклоняясь над Невою на немыслимых осях. Но твои зрачки, две вишни, утонули в высоте, я иду, недолюбивший, наклоненный к пустоте, как привычно эта рана, сердце — вечная мишень. Дай нам, Бог, дойти до храма, наклоненного к душе. Ждет меня иная небыль, и тоскливей, и грубей, но, прощаясь, вижу небо, наклоненное к тебе.
Замечательно. Скажите, вот переезд в Москву как-то изменил ваше направление вашего творчества? Здесь другая литературная среда? Или на вас среда особо не влияет?
Литературная среда на меня, как правило, не влияет. Я никогда не понимал вот этих вот, ну, сбивок в какие-то коллективы, в какие-то цеха поэтов.
Стаи товарищи.
Ну, я не хотел бы это слово произносить, потому что я со многими дружу, и даже некоторые думают, что я куда-то вхожу. На самом деле нет. Вот меня спрашивают, каких поэтов вы любите? Я отвечаю, я не люблю поэтов. Я люблю стихи. И у какого-то поэта мне нравится этот стих, остальные не нравятся, у кого-то это, то-то-то. И нет у меня каких-то предпочтений, связанных с фамилией.
Ну, влияние города-героя Москва на вас, какое оно? Тут люди другие, и другой
строй жизни. Я прицепился к слову «литературная среда». Ну, что значит «другие»? Что в Питере, ленинградца, что в Москве, как такого москвича, у меня всего несколько знакомых из нескольких десятков.
Ну, дух-то
дух, безусловно,
сохранился.
Дух другой. Ну,
например... Вот мы как-то, я помню, на одном телевизионном проекте приехали мы в Питер, и надо было какую-то улицу найти, и я так громко просто сказал оператору, вот надо вот на эту улицу, и подбегают две женщины, там уже постбальзаковского возраста, и радостно начинают объяснять, как добраться. А в Москве такое не представишь. Мимо пройдут и не заметят никто.
Ну, нет, не сказал бы. Опять же, зависит, наверное, не только от антуража, в котором вы пребываете, но от собственного посыла, идущего изнутри. Я вот признаюсь, у меня профессия вторая – это артист и актер. Это такая надстройка над фундаментом моей литературности. То есть поэтому я стал раньше, а потом мне просто деваться было некуда, как уйти в искусство. Я даже не заметил, как я стал артистом. Это произошло каким-то естественным путем, эволюционным. То есть как органически. И вот я помню, когда изучаю актерское мастерство, я решил провести эксперимент. А я по рождению добрый человек. Это, знаете, как цвет глаз. Это не хорошо и не плохо. Это не моя заслуга. Это некая данность. Я это знаю. Эмпирическим путем я этот, накопил эту статистику. Я и сравнительный момент. Я понимаю, я, например, добрый человек. Кто-то злой. Это не значит, что я хороший, он плохой. Может быть, гораздо лучше. И, кстати, Богу гораздо дороже, ценнее в глазах Бога, чем балбес я. Но это работает на уровне психологии. И ко мне, в общем, я даже один стишок прочту, как автоцитату, это же московского периода, и продолжу эту мысль, я хочу донести ее до вас, она, мне кажется, любопытна. А стих такой. «Безумная воздвиглась высота над миром, что от вечности отколот. Моя душа по телу разлита, и вместе с ним испытывает холод. 100 000 лет сегодня пронеслось, из них я пролежал в постели 40, бессмысленно, с отмашкой на авось, глядел вокруг, как устрица из творог. Таких, как я, не любят, но не бьют. Камней полно, но меньше тех, кто грешен. И в этот мир я верю, как в приют птенцов, повыпадавших из скворешин». Так вот, я цепляюсь к фразе «таких, как я, не любят, но не бьют». Такое, ну, мое отражение в мир, что как бы ко мне относились всегда по-доброму, но снисходительно. И как бы даже бить, ну, не за что. Так ходит, черт что, ничего не соображает, стихи пишет, ну, юродивый немножко. И вот, начав заниматься актерским мастерством при студии в театре, куда я поступил, я решил провести такой эксперимент. Я немножко загримировался, чуть-чуть, совсем. Просто добавил немножко темного на лицо. Вот, ну, нас учили этому недолго объяснять. То есть, у меня лицо стало более брутальное, более злое. Я немножко оделся, чуть-чуть в более такое, все в рамках приличия, но чуть-чуть более такое, вот, тоже брутальное. И главное, сделал внутренний грим. То есть, некий настроенный посыл стал излучать мир молча, но эти флюиды, они людьми ощущаются, такую вот агрессию какую-то, да, вот снизил свою тональность на 2-3 октавы такие вот, ну, да. И пошел к месту моей учебы из дома, мне 2 с пешком было идти. Так вот, меня впервые в жизни на этом знакомом маршруте несколько раз столкнули, обругали, чуть не дали в морду, так что это все работает. Какой ты даешь посыл в мир, такой мир дает посыл обратно. Так что мир все равно целен. Но некие нюансы именно скопления людей, да, безусловно, существуют. Питер более размазан, более... Не то чтобы аморфен, нет. Он, наверное, больше находится в некой стагнации своей красоты, своей точечности. Почитайте у Пастернака, там гениально сказано вот про этот архитектурный взрыв, вот этот, про математическую точность. Потому что этот город был создан волевым решением, ну, центр, да. Это произведение искусства. Москва хаотичных, Москва протянута во времени. Если Питер возник, можно сказать, в единицу некую, времени, которое вполне помещается в человеческую жизнь, в сознание одного человека, живущего линейно. Москва — это века. И, например, я всегда был, в юности, я был абсолютным противником обсценной лексики в стихах, хотя всем владеемы этими идиомными эвфемизмами, которые можно прочесть на заборе и услышать подворотне, с молодых ногтей, они в нас, в нашей органике. Но мне казалось, что в поэзии хватает... ну, нет такой темы, которую нужно было использовать. Так вот, спустя 2 месяца в Москве из меня вырвался стихи. Поэты никогда не пишут стихи, друзья мои, вы запомните. Стихи пишутся поэтами. Но если поэт пишет стихи, он не поэт, а литератор, а там и кто-нибудь еще.
Ну, космос поэтам пишет некие...
Ну, это даже настолько все давно известно, я просто хочу напомнить, чтобы не путали в терминологии. Стихи поэтами пишутся. Наверное, даже в качестве оправдания это говорю. Я не хотел, но сам. Так вот, у меня появился первый стих, где появилась обсценная лексика, но она была органично впаяна, и выкинуть ее нельзя. Этот стих я читать не буду.
Хорошо, я хотел бы сказать нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня замечательный поэт Максимилиан Потемкин и также артист. Хочу сказать, что наш разговор происходит 22 июня, страшная трагическая дата нашей истории, начало Великой Отечественной войны. Сейчас мы наблюдаем на наших глазах, идет Третья мировая война, по сути дела уже идет. У вас есть стихи, посвященные вот этой теме, как они появились, и, может быть, прочтете вот из этого цикла несколько стихотворений?
Прочту, конечно, я с удовольствием, только, Евгений, у меня нет этого цикла. Все-таки, напоминаю, я рафинированный питерский интеллигент, не в первом поколении, и все-таки дышу я немножко в другую сторону, но все-таки, так как я живу в этом теле, в этой стране и в этой истории, я не могу совсем не замечать этого всего. У меня дедушка воевал, и сам я ленинградец, и с молодых ногтей впитал, как нужно относиться к еде, например, и меня удивляет, если в Москве там люди, ну, оставляют что-то недоеденное, или, наоборот, в американской сытой и ражей культуре у них есть даже такой кинематографическо-сценичный троп швыряться едой, это их культура. Я к тому, что, да, я все-таки сын своей страны, но война не моя тематика. И только, например, про Великую Отечественную у меня нет ничего, кроме того, что я написал в 8 лет то самое, и даже не буду читать. Но все равно я переживаю о России, я думаю о ней. Нет про войну, но есть про Россию. Знаю, мне не ходить в атаманах. У меня только крошки в карманах, и на ярмарке, жаркой да хищной, я и нищий, и жалкий, и лишний. Я стою балаганным уродом, предчестным и кромешным народом, и под лай и визжание жизни я дарю свою душу отчизне. Ах, за что мне такая обуза? Кто избавит от тяжкого груза? Без нее как я зажил бы лихо? Мне по нраву такая шумиха, я бы вместе с толпою буянил, я бы землю в конец изъянил, я бы мог стать душою народной, но один, без своей сумасбродной. Что мне делать с душой нелюдимой? Только как некрутимый единый, и стою я шутом балаганным пред народом моим окаянным, стать бы хлебом с румяною коркой, да бутылкой с настойкой горькой, да расставить по кругу стаканы, угощайся честной, окаянный. А душа, коль такая дуреха, коль ей здесь неуютно и плохо, пусть поднимется, радуясь воле, над моею последнюю болью, пусть поднимется в горние дали, пусть летит в незнакомой печали, там, где воздух от вечности синий, над костром, что зовется Россией. Это стих 92-го года, самое начало вот этого всего, вот этого пузырящегося болота, которое вылезло, эта пена вся. Но вот вы знаете, в последнее время у меня пропало ощущение того, что этот стих все еще имеет отношение к происходящему. Вот буквально вот лет 5, как...
Вы совсем молодым человеком были когда-то.
Да, я, кстати, в юности был помудрее, чем я сейчас. Сейчас я тупо умнее.
Ну вот «Новороссия» вызвала... поэтический взлет у многих людей, фонд Никона выпустил сборник «По горячим следам», уже, по-моему, даже в конце 14-го года.
Много,
и у вас тоже происходит. Есть стихи по поводу Одессы.
У меня
Одессы.
Есть один стих, да. Я, вот вы знаете, я, можно, начну все-таки, опять же, в порядке хронологии. То есть, пожалуй, первый свой по-настоящему, так скажем, гражданский стих, который можно отнести к конкретному субжанру гражданской лирики, гражданской поэзии, я написал в ночь с 8-го на 9 августа 2008 года. То есть, по сути, 08-08-08. Он так и называется. «Гнев по Осетии». Вот я тогда лучше его прочту, а потом уже ко второму моменту. Это будет правильно и честно. «Единый Боже, освети Осетию, десницей горней раны полечи, не под Хинвалу, по душе, как плетью, прошлись твои соседи-палачи, когда бы сами, честно или подло, один лишь Бог им был бы судья, но нет, визжит откормленное кодло, стирая все устои бытия, кривяй кровь пролитую и правду, про крусту водку, лишь бы не в ущерб, то ваш триумф, сената, сейма, рады, что осетин сегодня тот же серб». Ты морщишься, подмытая Европа, слепа твоя Фемида и сыта. Мы к вам придем из цинкового гроба, подвалов Джавы, с неба, из креста. Это впервые, когда я, наблюдая это в режиме моего существования реального, когда меня с моих небес на землю хлопануло, я все это вижу. Меня, честно говоря, как ни взрывы в Москве, при которых я тоже был одномоментно, так не шибанули. Я не знаю почему. Как-то тут такое вот принятие всего как данность, и раз Господь попустил, значит, так надо. А вот это почему-то вызвало протест. И, конечно же, Одесса, потому что, я не знаю, вот, ну, может, потому что там русские, потому что там наши.
Потому что убивали абсолютно...
Убивали за русский язык,
людей.
Вот в чем дело-то. Убивали тех, кто не хотел ничего, ни с кем не воевал, просто просил, не трогайте вы святое. У меня просто слов нет. Я понимаю, когда действительно идет война, и армии сражаются, там возможны любые зверства, убей врага. У нас висели огромные плакаты, когда началась война 75 лет назад, появились 15-метровые на домах. Просто и внятно, убей немца. И здесь нет никакого национализма, нацизма, потому что здесь это было равно времени и событию. А то, что происходило... Нет слов, у меня действительно лучший действительно стих. «Май горячий, горючий. Одесса, так еще не бывало с тобой. Мутно врет ошалевшая пресса над полсотней закрытых гробов. Твое небо подернуто пеплом, по проулкам гуляет зима, как случилось, что снова окрепла с корнем выдернутая чума. Словно мчались куда-то даюзом, вдруг пошли и сорвались в квет, где пылают дома профсоюзов, где на гордость свинцовый ответ. 46, 48... Как молот, здесь прошлась, улюлюкая гнусь. Их, ублюдков, никто не отмолит. Принимайте меня в профсоюз.
Замечательные строки, замечательное стихотворение. Я думаю, что каждый поэт — это отчасти канарейка, которую шахтеры брали в старое время.
Да, хороший образ, хороший.
В шахту она начинала реагировать, когда вот этот газ, рудничный метан.
Только начинал просачиваться, еще чуть-чуть, люди не замечали, канарейку.
Люди спасались. Сегодня, к сожалению, на эти канареечные сигналы плохо реагируют, не замечают поэтов, не замечают поэзию. Хотя, как кто-то мудрый сказал, поэзию люди зачастую не замечают, но когда ее нет, люди начинают задыхаться.
Ну, вот это тоже это знаменитый теософский спор и тезис, да, про то, что дьявол — это не антипод Бога, да, что такое зло? Зло — это всего лишь отсутствие добра, то есть Бога. Что такое тьма? Это всего лишь отсутствие света, а не его противоположность.
У вас недавно вышла книга,
да, на днях буквально, вот неделю.
Что как она из себя представляет, легко ли было ее выпустить, и какую вот дальнейшую судьбу вы предрекаете, будете ли вечера какие-то устраивать, презентации?
Да, безусловно, буду. Одну я уже устроил такую.
И почему название «Ставиатор»?
Ну, это опять же те самые ноги, которые растут из моей ленинградской античной рафинированности. Мне просто всегда нравилась латынь своей емкостью, своей медностью, своей законченностью. На единицу семантики, единица смысла, в общем, огромный КПД у этого языка. И, например, название книжки «Ставиатор» — это каламбур, который изобрел я. Ну, я потом посмотрел в интернете, не только я такой умный, образованный, еще кое-где есть, но все-таки это самостоятельно у меня была такая придумка. Есть малоизвестное, но при этом крылатое выражение латинское. Ну, их много, мы их зачастую употребляем, и даже уже в препарированном, то есть переводном виде, допустим, «Все мое ношу с собой», то есть «Omnia mea mea cum porto». У нас их много, там «Знание силы», «Сценция», «Потенция эст». А я взял, не взял, оно у меня всплыло в голове, оно очень емкое. «Ста» — это императив сингулярис, то есть глагол в повелительном наклонении единственного числа «стой». Вы слышите, как созвучно с нашим? Потому что латынь, что санскрит, что праславянский язык и, соответственно, русский, они все из одной колыбели, из одной инкунабулы
вышли. «Ставиатор, прерви полет, что ли, или становись мгновение?»
Нет, вы можете догадаться, друзья мои. «Виатор», ну, «тор», понятно, «прокуратор», «куратор», то есть тот, кто что-то совершает, какой-то процесс, какое-то деяние. Суффикс с окончанием. А «виа», вот подумайте, «виа», в английском «вей», или «виадук». «Виа» — это путь. То есть книжка переводится как «Стой, путник», но без пробела и запятой. Я это сделал в одно слово и превратил это все дело в существительное. «Ставиатор». Ну, некто...
Может, ну, питерская школа влияет.
Ну, но куда деваться? 21 год в Питере и 21 год в Москве.
Скажите, вас как-то признают ваши литературные собратья, люди, которые журналы, пусть малотиражные, выпускают, печатают активно, или есть какие-то
Евгений, я не томлюсь в монастыре собственного духа в своем Эрмитаже, но, честно говоря, и не лезу, ну, не позиционирую себя везде, где только можно. Например, на вчерашней нашей встрече, где мы с вами познакомились, я оказался случайно, просто потому что у меня освободилось время, которое я планировал под другое.
Ну, случайно или промыслительно?
Ну, видимо, не случайно мне освободилось время, да, и мне было не лень зайти вчера на встречу.
И у нас презентация радио.
И вот, да, шестеренки зацепились, одно за одним, все верно. Здесь логика есть, но нам ее не стоит понимать, надо жить.
Ну, вы фаталист, как Лермонтов писал, хотя на советские времена, когда рассказывали там на школьных уроках литературы про Лермонтова, никто не говорил, что это религиозное чисто отношение к миру, то, что вот, о чем писал Лермонтов, это рука Божия над нами. Над каждым есть свой ангел-хранитель, и есть какие-то силы, которые нас ведут.
Лучше не скажешь. Потому что, например, лично у меня отношения с церковью, как с институцией, они не очень внятные. Хотя, я даже честно скажу, так получилось, когда я родился, моя мама, она философ, она служила на кафедре в ЛГУ, на философском факультете, на кафедре научного атеизма. Своего первенца, я у нее первый, после меня еще трое, как бы было немножко, ну, неестественно крестить, работая на этой кафедре, и так остался некрещенным. Хотя у меня много стихов, пронизанных именно богоискательством, и бывает, что «Heart of Hall» кидает, а недавно, ну, вернее, уже довольно давно, лет 5-6, как у меня появился друг, который при этом мой ученик, хотя он старше меня, ну, раза в полтора минимум. Он протоиерей нашей церкви православной, служащий батюшка, но он пишущий. Вот он пришел, а я читал лекции, меня приглашали читать лекции по риторике при Московской писательской организации в свое время. И вот мы там с ним познакомились и до сих пор дружим, хотя я уже не читаю, и этих лекций уже нет, на них не
ходит. Ну, я думаю, что крещение, наверное, все-таки рано или поздно.
Я тоже об этом думаю, но об этом надо не думать, это надо чувствовать. Ну, это хорошо, как пример.
Это рано или поздно свершится, я думаю, в вашей судьбе.
Позвольте,
стихотворения, может быть, какие-то есть?
Я шел недавно мимо храма, но во взнесенную высоту он, как солдатик на посту, смотрел внимательно и прямо. Я видел, он осознавал свое особое значение и каменное облачение, как гимнастерку, поправлял. Юнец, мальчишка, он уже был часовым на страже мира, и благодать, как честь мундира, хранил в возвышенной душе. Искрилось солнце на кресте, внизу чернели прихожане, отрадно было возмужание его в блаженной простоте. Я по делам своим бежал. Я это видел лишь мгновенье, но крестным все-таки знаменьем я часовому честь отдал.
Еще что-нибудь прочитайте.
Хорошо.
У нас в поэтических эфирах, собственно,
почти нет. Я сам люблю больше стихов читать, чем рассказ о биографии. Да, книжка поэтому... такая, книжка есть и есть.
Здесь как раз нужно читать стихи.
Ура! Я видел дерево в апреле. Внезапно умилившись снегом, он ни при чем на самом деле. Я тоже не успел за веком. Не в этом дело. Тьмы и рати, таких заемов у природы. Я видел дерево. В квадрате двора оно одно из плоти. И левый ствол богоподобен. И правый до пупка обрубок. Я бы не смог. Я не способен сменить рассудок на поступок. Оно среди корявых копий, в тени, как на цепи бетонной, не фокусом в калейдоскопе, мироточащую иконой. Темно, темно. Молчат качели. Нам так нужны любовь и ласка. Я видел дерево в апреле, а через 2 минуты — Пасха. Ну или вот, то в той же тональности пока пошло. Листва покрылась патиной морозной, и к шелесту приплюсовавший хруст ноябрь вводит скрипку виртуозно в привычную полифонию чувств. От оплюхи снежной не заплакав, я гардеробу добавляю шарф. И все, пожалуй, я вам не Иаков, пред необорным делать антраша. Молодцевато скрипнув на рессорах, годок-возок не рушится в кювет, хоть этому не 40 раз по 40, а много больше. Аль не скучно? Нет. Молчит душа, перегрустив о вечном. Деревья бдят крестами вдоль дорог, и все вокруг гораздо больше речи, которой я противиться не смог.
Скажите, на ваш взгляд, что такое поэзия в современной России? Почему так много поэтов и неплохих поэтов? Да, графоманов, несомненно, больше. Очень. Мы по интернету все это видим. Но, тем не менее, и процент людей, пишущих очень на неплохом уровне, мне кажется, возрос. Даже сравнительно с тем, что 20-25 лет тому назад было. Ну, может быть, мы плохо знаем. Я, эпоху сейчас говоря, интернет как бы нам открывает.
Да, да, да. Поток информации сильно увеличился, мутный, потом стал.
Ну, видишь, человек, и даже вот люди какие-то, вот у меня был известный очень юрист, который выпустил там 3 сборничка, малотиражные, ну, никто его не знал, благодаря этому эфиру, может быть, узнали больше моему, и приходят люди из самых разных сфер жизни, и выясняется, что пишут вполне профессиональные, хорошие стихи, но для них это как бы какая-то отдушина.
Да, это фото,
они на этом деньги не зарабатывают, да, выступать не.
Да, я вообще не знаю, как поэты деньги зарабатывают поэзией. Конечно, иногда чего-то где-то, но это не системно. А что касается, почему поэтов, я сейчас не хочу умничать, Евгений. Я не знаю, и мне очень сложно в этой исторической парадигме смотреть, потому что я все-таки поэт, а не литературовед. Я знаю тех, до кого я могу на ощупь дотянуться, мои друзья. Я хочу вот эти фамилии перечислить, как я уже говорил.
Но что
Юлия Мамычева, это потрясающе, это, она мне в дочке годится. Но она выпустила уже 6 книг к 21 году, а я к 42-м. Одну. При том, что у нее без потери качества. Она, вот, ну, это, наверное, гениальность. И по молодости пускай это несется потом, может быть, жизнь чуть-чуть удела на поднатянем. Все может быть. Чуть постарше ребята, которых я просто за их стихи боготворю. Я их знаю. Там Тимур Раджабов, дагестанец. Мы вместе учились в литературном институте в свое время с ним. Он так пишет на русском языке. И с такой истинной, не ура, патриотикой, что... До слез, и такая из него вот такая мужская, твердая правда, такая каменная идет, страстная при этом. Или, например, тончайший, можно сказать, даже в чем-то такой антипод того же Раджабова, смоленский, потрясающий, пронзительный Вячеслав Иванов. Ну, наверное, Иванов, но для меня он всегда Иванов. Такие вещи делать, я понимаю, я так никогда не напишу, но у меня и свой язык. Ну и так далее. Женя Чигрин из старшего поколения, очень сильный поэт, хотя, на мой взгляд, слишком литературен. Недавно ушедший, ну как недавно, уж больше 10 лет, но я его помню прекрасно, Владимир Щандрин, мало кому известный, он тоже как раз, он писал прекрасные стихи, но его знали по «Остаточному принципу», потому что он себя нигде не позиционировал, не лез, книжками не размахивал, в эфиры не пробивался, а тихо служил, попивал, конечно же, служил, по-моему, при церкви сторожем. Ну такой вот образец настоящего тихого, такого поэта-схимника, если хотите. Но последние какие-то даже месяцы я тоже вижу в интернете, что люди, которые я знал, и они писали как-то так...
Для себя больше.
Нет, они писали как раз на публику. Ну, много-много там. Ваня Куприянов стал очень интересным поэтом. Такие вещи прям вау-эффект, что называется, возникает в душе, когда это читаешь. Или Алексей Рафиев, вообще полусумасшедший, куда-то исчез, пропал. У него тоже кризис среднего возраста, он где-то мой ровесник, он чуть-чуть старше. Там и семейные дела, и там он вот улетел в какие-то сферы. То бросается в какую-то мистику, то православие тоже такое вот совсем перевешивающее все. И все это в нем намешано. И вдруг бах, на днях такое вывесил в сети. Ну, батюшки, вот я встал, когда прочитал эти стихи. Ну, какая-то абсолютная поэзия и душа там,
ну,
и все.
Получается, что поэт в России больше, чем поэт, и поэзия — это не просто как бы часть литературы, да, а нечто
нет,
иное.
Нет, поэзия, она имеет приметы литературы, но, боже упаси, быть поэтом
литературой. Что ж, не совсем литература, не совсем и не литература.
Нет, это все-таки, наверное, путь. Это, наверное, какое-то служение, потому что давно все сказано, что писать надо, когда ты уже не можешь этого не делать. Стихи пишутся. Вот, например, вот, возможно, нашим слушателям покажется стих, все-таки у нас аудитория православная, но для меня очень важно, я запомнил, когда стих на меня налетел, как волна океанская. Я тогда очень много работал, я служил в одном театре, где была гигантская физическая нагрузка, гигантская. Мы работали часов по 10 в день, без перерывов вообще, даже, по-моему, в туалет не бегал, потому что все с потом выходило. И я еще ездил на тренировки по рукопашному бою, очень-то усиленно занимался, причем таким именно русским боем, очень мощная вещь, очень, очень сильная, не какой-нибудь там каратэшка. Но я был в силе, я тренированный человек достаточно. Был, у меня первая профессия — артист балета, ну что вы хотите. А потом артист цирка, ну а потом пошло-поехало. То есть физикой тела занимался с молодых ногтей, где-то с 12 лет. Но при этом параллельно был поэтом. И я снимал комнатенку где-то на самой окраине Москвы, там еще от метро минут 15. И вот, представляете, у меня плотный день, очень, очень занятый, часов 16, наверное. То есть мне на сон остается, на еду на сон там буквально от силы треть суток. Это не считая дороги. А у меня сосед, который себе с дуру поставил железную дверь вот в этой нашей комнате, а забыл ключи на работе. И он попросился ночевать. То есть все очень некомфортно. А диваны старые, продавленные, времен Достоевского, с пружинами торчащими. Там сопит на другом диване мой сосед. Тут я, мне вставать часа через 4. И вдруг приходит стих, и время исчезает. Я просто помню, как это приходит. И это действительно волна, ты захлебываешься, не растворяешься, а потом ее собираешь в себя, и получается стих, не знаю, как произнести. И он один из культовых для меня. Вот. Но если, может быть, случайно затрону чьи-то религиозные чувства, сразу прошу простить, потому что это писал не я, я только записывал. У затерянных станций не бродил Иисус. Там идут оборванцы, месяц босые Русь. Нет ни мора, ни глада, ни обиды на бар. Лишь веление лада и дороги угар. Жахнет ветер и ржавый раздается дымок, а над сирой державой наклоняется Бог, что ни шаг пепелище, путь кремнистый шершав, уходящим и нищим дело нет до держав. Остановятся, ухнут в грязь заплечный мешок, обновят бормотухой вечный свой посошок, отобедают репой, похлебав из реки, рассупонятся в небо, повтыкав кадыки, на полынной постели, у речного куста, ни в душе, ни на теле, не таская креста, кто с потрепанным ранцем, кто совсем без сумы, гложут сны оборванцы. Это мы, это мы.
Замечательно. А в каком году это было написано стихотворение?
99-й.
Ага, ну уже такой переходный период.
Да.
Подошел.
Тогда много писалось таких вещей, которые для меня теперь, ой, стали каким-то краеугольными. Но все приходит вовремя. Можно еще стих, как раз я
да.
Вспомнился. Все пришло к своей предельной сути. Холодно, спокойно и светло. Строгие проходят мимо люди. Горько спит собака у метро. Осень отбаянила, сыграла. Получила золотой расчет. Меч к земле откинуто забрала. Гул затих. И время не течет. Ни тоски, ни радости, ни жути, что остановилось колесо, но все строже и прямее люди, но все глубже и смертельней сон, долгий взгляд потерянного солнца, словно храм воздвигся в небе свет. Все застыло, только сердце бьется, и конца и края битвы нет.
В завершении разговора вопрос о ваших творческих планах. Вот вышла книга, как-то это отразится на том, что вы будете делать дальше?
Бог его
знает. Или книга сама по себе? Как вообще живет сегодня поэт Максимилиан Потемкин?
Чем на жизнь зарабатывает? Перебивает с хлеба на квас, преподает актерское мастерство, возится с детишками иногда в виде клоуна, все-таки профессия же есть. Но я и детей люблю, я действительно с ними умею общаться. Я с ними по-настоящему, даже бывает, едешь куда-нибудь, видишь ребенок, сразу, знаете, сразу стойка возникает, так сразу в руках карман тянется какой-нибудь шарик, там, может, конфетка или какая-нибудь игрушка с какого-нибудь заказа завалялась, там, помню, едет мальчик, плачет в метро, а я, оп, хватит, а у меня какая-то машинка маленькая есть, ну, в процессе возникают всякие инструментарии, я ему, опа, да еще и с фокусом, сразу глазенки, ну, вот, ну, чем ты живу, ну, в театре играю, создали свой театр, Верба. Всем живу. Фестивали создал в свое время 2 всероссийских молодых поэтов в Муцире в свое время. Мы с Сашкой Чистяковым его вместе сварганили. А потом фестиваль драматического монолога «Верба». Потому что это тоже все имеет отношение к поэзии, потому что поэзия — это далеко не только именно литературная, вербальная проекция. Поэзия — это творчество. А творчество — что такое творчество? Вот мы из многочисленных тварей, тварных существ, мы, ребят, тоже твари, ибо сотворены, но мы по образу и подобию. Из мириадов существующих каких-то там организмов только мы можем творить. Это есть по образу и подобию. А творить это, по моей версии, творчество, это когда ты запускаешь руку в небытие и вытаскиваешь из нее что-то, что становится бытием. То есть чего-то нет, а ты это делаешь. А ты это создаешь, это представить невозможно, это волшебство, это есть чудо настоящее. Нет чего-то, а ты это создал, это есть творчество. Не переделал там что-то уже там, да? Это как ты написал стих, а на тебя налетели всякие почкуны и начали тебя, ну, как называется, кавер-версии писать, пародии. Друзья мои, не путайте технику и душу. Когда, например, я прям почувствовал, вот я уже неоднократно упоминал моего друга Юльку Мамычу, который мы друг другу взаимообразно помогаем, когда друг другу тяжело, мы питерцы, мы поэты, мы друг друга очень чувствуем. Вот, я помню, лежал в больнице, так, ну, я прилетел со съемок, мне поплохело, и меня забрали прямо, можно сказать, с аэропорта в больницу. И она примчалась ко мне, что-то там так переживал, что когда она уехала, мне полегчало, я приснул было в больнице, наконец-то таким хорошим сном, умиротворенным, таким восстанавливающим, и вдруг буквально чувствую, как я вижу, сон приходит в видение, я вижу, как Юлька, как будто она в каком-то черной какой-то луже, ее затягивает, и она тянет ко мне руки, я вскочил, там, не зирая на тихий час, побежал в парк этой больницы, и я понимаю, что ничего сделать не могу, но я начал писать стихи, и это один из немногих стихов, написанных от женского лица, от ее лица Юльки. И, вы знаете, все прошло, все получилось. Я прочитал этот стих. Почему я его вспомнил? Потому что я его написал, а потом мои друзья стали писать мне пародию, а стих был такой болью написан. «Простирай ко мне руки». Где бы ни был ты, друг, простирай, ты же помнишь, за други, а за други хоть в ад или в рай, мои острые плечи и стан мой окутала тьма. Простирай, человече, ко мне сердце, я даже с ума не сумела сойти, и все тише звучит перестон. Вспоминай меня, друже, ухвати меня цепко, как сон, обмотай свою душу моим тающим шелком во след, простирайся сквозь тушу, принеси мне живительный свет, хоть клочок, хоть пригоршню, да хоть точку на черном листе. Скулы стынут все горше. Я жду тебя здесь, в пустоте. Ты прорвешься, я знаю. Ты, конечно, пробьешься сюда, где я медленно таю. И тотчас отпрянет беда, и тогда всполошенно я искрой взметнусь высока. Все же, друг, хорошо мы провели с тобой эти века. Ты истаешь в дыму, а я тихо проникну туда и ладонь разожму. Вот, возьми. Это друг передал.
Спасибо.
Я, извините, хотел бы, Евгений, закончить одним моим ключевым стихом. Это очень важно. Потому что у меня есть своя авторская программа, где выступаю.
Хорошо, давайте в завершение прочитаем то стихотворение, которое можно было бы завершить беседу.
Просто так это называется моя авторская программа «Бабочка должна быть белой». Это мой любимый мой стих. «Бабочка должна быть белой, чтобы глаз не отвести, ослепительное тело заметалась на пути, словно крошечная прорезь в беспросветном бытии, словно шелестящий голос прошептал тебе «Лети!» И тот час, ни зван, ни прошен, рухнет с неба свет на взрыд. Это бабочек Пороша выметает тлен и стыд. Кроны свистнут, словно челка, а под ней дрожит зрачок. Это в бабочку, как в щелку, чуть прищурясь, смотрит Бог.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня актер, поэт Максимилиан Потемкин. До новых встреч в эфире.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.